Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. И в гостях у нас сегодня Александр Андреевич Проханов, как всегда, в это время и в этот день недели.
Здрасте.
И наши слушатели, как всегда, задают тон. Они присылают вам массу вопросов. И, естественно, по глобальным новостям последнего времени, о том, о чем мы говорим все это время в эфире. Анатолий, инженер из Ленинграда, задает вопрос очень просто. Товарищ Проханов, будет ли война между Россией и Украиной, если Украина вступит в НАТО?
Гипотетически это возможно.
А практически?
Это возможно и практически в том случае, если Украина станет частью третьего позиционного района, если на Украине будут размещены антиракеты американские, если международная обстановка обострится настолько, она может обостриться, что между НАТО и Россией возникнет военный конфликт. Этот военный конфликт не будет развиваться на уровне взводов или там подразделений. Этот конфликт будет развиваться на уровне обмена ядерными ударами. И по существу все натовские ухищрения направлены на то, чтобы снизить до нуля возможность ответного русского удара. И в этих случаях русские ракеты, которые будут нацелены вот на эти объекты, американские, натовские объекты на Украине, могут шлепнуться прямо в районе Киева или Чернигова. Причем эти ракеты же будут не Тринитертулолу, это будут ядерные ракеты. И тогда сбудется великая мечта англосаксов. Два славянских народа обменяются ядерными ударами.
И англосаксы будут счастливы от этого?
Англосаксы будут потирать руки, конечно. Особенно если система противоракетной обороны Англии и Соединенных Штатов не позволит русским ракетам долететь до Вестминстерского аббатства.
А вы считаете, что они именно в таком направлении ведут сейчас свою политику?
Мир идет в этом направлении. Мир движется, особенно на фоне вот этих непредсказуемых вихревых кризисных явлений, которые охватили мир в целом и Европу в частности. Идет смена парадигмы мирового развития. И вот на этих сколах мир становится страшно нестабильным. Он становится нестабильным настолько, что нестабильность затрагивает психики человеческие. Она захватывает даже инструментарии, то есть электронные системы.
И в этих условиях... Все даже компьютеры сходят с ума на фоне всеобщего безумия?
Да, знаете, компьютеры, особенно сложные компьютеры, они все ближе и ближе к искусственному интеллекту приближаются. И вот такая неврастения, невропатия компьютеров.
То есть потом все кончится тем, что просто уже ракеты наведутся куда хотят?
Это возможно, и об этом говорят. Ну, пока что об этом говорят фантасты, а потом уже и футурологи. Я думаю, что вот эти представления, они проецируются в генеральные штабы, натовские и русские. То есть это очень возможно. Исключать вот этот огромный, ужасный, жуткий конфликт, в котором на разных полюсах будут участвовать украинцы и русские, это нужно обсуждать.
То есть вы стоите на том, что Россия и НАТО – это враги?
Я стою на том, что Россия и НАТО – это непримиримые враги. И их вражда, которая протекает на наших глазах, она каждый раз кончается победами, большими, малыми или огромными победами НАТО. Россия постоянно отступает. И сейчас мы являемся свидетелями того, что очередная победа НАТО на носу, а у России достаточно слабые альтернативы.
То есть вы считаете, что вот эти последние переговоры с американцами, вот эти вот мучительные, долгие компоновки документов, договоренностей и так далее, это проигрыш России?
Я думаю, что это проигрыш России. А я потом, в общем-то, вчера говорил и Лавров в беседе с Венедиктом здесь на «Эхо Москвы». Ну, там был, конечно, политез, там были изысканные формулировки, там были дипломатические пассажи, но итог этой беседы, на мой взгляд, таков. Ясно, что вот этот документ, заключительно, эта декларация, она декларативна, чрезвычайно декларативна. Там нет технологии этого примирения. НАТО решило втянуть в свои тенета и Украину, и Грузию. Я считаю, что это дело решенное. Просто только времени короткого или не слишком долгого.
Ну, может быть, после того, как Путин сделал вот эти вот... проинформировал Буша по поводу того, что Украина это все совсем непросто, и что это может угрожать стабильности.
НАТО приняло решение. НАТО приняло решение втягивать в свои зоны Украину и Грузию. Это решение принято на уровне стратегическом.
А НАТО и Америка это одно и то же сейчас?
НАТО это больше, НАТО меньше, чем Америка. НАТО это часть Америки. Это зафиксировано в декларации. Зафиксировано также то, что американцы будут развертывать ПРО вот на ближних подступах к Смоленску и Пскову. Это тоже зафиксировано. Что интересно вот в нашем ответе, ну, в ответе Лаврова, в таком случае, на вопросы.
В его интерпретации ответа нашего ответа, скажем так, да?
лавровские ответы на наши с Венедиктом вопросы. Вот, вот что здесь меня интересует. Он сказал, и это, конечно, замечательно, пускай в слегка обтекаемой форме, обтекаемой, но достаточно понятной, что в случае вот безоговорочного решения этого стратегического подтягивания Украины в НАТО, Россия будет вправо запустить такие технологии на Украине, которые могут привести к распаду, к расколу Украины. Тогда НАТО получит в свои, так сказать, в свою организацию осколки Украины. Часть этих осколков будут частью Российской Федерации. Значит, это было сказано, это сильный ход. Будет ли на это политическая воля и обладает ли сегодняшний Кремль вот этими имперскими технологиями, это другой вопрос. Очень интересное было заявление, я тоже так считаю, оно было сделано Лавровым, о том, что наш ответ на размещение радаров и антиракет у наших границ не будет связано с симметричным размещением на Кубе или где-нибудь там, даже в Беларуси. Мы будем решать эту проблему военно-техническими средствами. То есть, грубо говоря, мы будем разрабатывать, или у нас уже это есть, мы пустим в серию системы, которые будут преодолевать эту противоракетную американскую оборону. А это что это значит? Это значит, либо наши ракеты нового поколения, там Тополь-М или следующим за ним какая-то булава F-22, они будут таковы, с таким количеством носителей и помех, разделяющихся головы частей, что эти ракеты американские не смогут их поразить на активном участке траектории, либо мы создадим такие системы поражения вот этих антиракет, ну, грубо говоря, будем возить по Смоленской дороге какие-нибудь фуры, замаскированные там под перевозчиков мяса или картофеля, а внутри у нас будут небольшие портативные ракеты, направленные на Словению, Чехию и Польшу.
Такую картину нам пока так набросал Александр Проханов.
А что вы от меня хотели-то?
Ну, я хочу, чтобы вы ее еще и развернули в какой-то момент. У нас еще будет на это время, а пока мы должны сделать...
Я разверну ее, как про, американцы разворачивают.
Вот, вот, обязательно. Александр Проханов развернет свой вариант про. Через пару минут никуда не уходите. Это программа «Особое мнение». Скоро встретимся.
Реклама.
Экспо-парк представляет 24-й российский антикварный салон с 12 по 20 апреля в ЦДХ на Крымском валу. Старые мастера, которые всегда в моде.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость Volvo».
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
Воздух, море и покой. Полный релакс и полный комфорт для проживания в райском уголке Европы на Северном Кипре.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 102 тысячи долларов.
«Ситерра». Безупречная репутация и гарантия качества на строительство. Потенциал роста цен.
Роскошные апартаменты на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Субсидированные ознакомительные туры.
Для резервирующих квартиры до 15 апреля мебель в подарок. «Ситерра». 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный.
Весной все начинает расти, и проценты тоже. В Сбербанке России с 17 марта 2008 года по ряду вкладов и сберегательным сертификатом повышены процентные ставки. Дополнительную информацию можно получить в ближайшем отделении Сбербанка России по телефону в Москве 974-6677 и на сайте www.sbrf.ru. Сбербанк России ОАО.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
«Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы снова с вами. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и мой гость сегодня Александр Проханов. Александр Андреевич, давайте продолжим. Все-таки завершить-то нужно тему российской военной угрозы миру, скажем так. Да? Вот вы обрисовали вот эту нашу техническую задумку, да, что мы...
Я не трактую это как российская военная угроза миру. Скорее всего, это попытка России предотвратить мировую угрозу в адрес России. Кстати, один момент тоже здесь присутствует, о котором, по-моему, вчера Лавров не говорил. Кроме чисто военно-технических, как он сказал, ответов, здесь, возможно, другой, геополитический, очень мощный ответ, а именно более интенсивное сближение к Востоку, то есть Китаю. Угу. Уход России из сферы европейских интересов, где перед Россией захлопывают двери, где движется этот каток, заматывая в себя такие традиционные русские территории, как Украина, перемещение на восток, туда мы тянем стремительно трубу, она может вот-вот подойти к находке. Мы углеводородами сейчас начинаем сращиваться с вот этим Тихоокеанским регионом, усиление своей роли в ШОС, заключение с Китаем стратегических соглашений на фоне тибетских событий, которые Китай абсолютно, так сказать, интерпретирует как американское, мешается в свои внутренние дела. Мы в состоянии выстроить новую военно-политическую, ну, что ли, концепцию наших отношений с
концепцию
Китаем.
Концепцию хорошо выстроить военно-политическую, а вообще вот наши в данный момент наши вооруженные силы, наши технические возможности соответствуют вот этим вот амбициям и вот этим вот заявлениям?
Нет, наши вооруженные силы находятся в плачевном состоянии, и, повторяю, я очень надеюсь, что вот эта новая ситуация в Европе подстегнет, наконец, к долгожданному насыщению нашей армии новыми образцами техники, к реконструкции самих структур и подразделений армейских.
А вы сами выступаете за призывную или за профессиональную армию в России?
За победную. Я выступаю за победную армию. Если победную армию можно сформировать на основе добровольцев или контрактников, я за нее. Если победную российскую армию можно сформировать на основе кузнечиков, божьих коровок и бабочек-капустниц, я за нее. Но я убежден, что российская армия в том виде, как она сейчас существует, призывники один год, мамы ездят в казармы, отстаивая интересы рядовых перед прапорщиками.
Но они же не просто так ездят.
Вот это конец армии, понимаете? Это просто конец армии. Мамы не поедут на поле боя, они не поедут в окопы. Армия разложена, армия превращена...
А чем она разложена? Отсутствием практики?
Она разложена либеральными представлениями о солдате, о войне, о доблести, о чести. Армейская профессия офицерская, она начинена до нуля. Офицеры – это витошки. Они в Ельцинске...
У нас недавно министр обороны вдруг открыл, что у нас очень много... офицеров, вообще слишком много офицеров. У нас армия гигантская,
конечно,
офицеров очень много, и толку-то никакого.
Конечно, и у нас очень мало министров обороны. Это тоже огромный, конечно, дефицит министров обороны и обилие офицеров. Это огромное, конечно.
Если бы министром обороны был Александр Андреевич Проханов, что бы он предпринял?
Я?
Да.
Ну, конечно, крупные танковые прорывы на западном направлении, возвращение наших танков на Одер. Что бы я предпринял? Зачем мне становиться министром обороны, когда есть квалифицированные, мощные, интенсивные военные в генеральном штабе, начальник генштаба? Я бы прежде всего запретил заниматься этим омерзительной коммерциализацией сегодняшней армии, переведением академий. Скажем, Академия Петра Великого, которая занимается всей ракетно-ядерной проблематикой, столь насущной в условиях движения НАТО на восток. Ее до сих пор хотят раскассировать и вывести за пределы Москвы, продать эти прикремлевские территории там за 4 или 5 миллиардов долларов. Это свинство.
Я вам больше скажу. Уже вот в русле того, что вы говорите по поводу армии, Верховный суд постановил оправдать военнослужащих, дезертирующих по уважительной причине. Покинувших часть, но причину уважительную.
Это причины. Хорошее решение. Это хорошее. За это нужно усилить решение.
Тяжелые обстоятельства.
Нужно усилить решение. Я бы, например, награждал дезертиров, которые покидают подразделение. Я бы всем дезертирам, которые, скажем, вот 5 раз совершат побег из армии, я бы давал Герой России. Это в русле сегодняшней либеральной концепции армии. Представляете? Дезертир.
Если человек дезертирует по той причине, что он не может сохранить свою жизнь в части, то его могут оправдать. Вот так стоит вопрос.
А я бы, повторяю, еще дальше пошел. Вот если солдат, который пошел воевать, допустим, в 1941 году, не может сохранить свою жизнь при отражении немецкого наступления.
Но тут-то под Москвой, жизни его угрожают в казарме его товарищи.
Вы знаете, солдат, он идет служить в армию для того, чтобы рисковать своей жизнью в любых условиях.
Но это если он идет сознательно, а не если его в подъезде поймала милиция и отнесла в армию.
Вот если это такие солдаты, то такими солдатами должны руководить сержанты из Эстонии. Горячие эстонские парни должны стать командирами вот русских частей. Повторяю, все, что делается по отношению к армии, это деморализация армии. Вместо того, чтобы, например, позволить...
Так что нужно ужесточить это, как вы считаете?
Я считаю, что суд, например, суд или, например, этика должна позволить призывнику, вновь прибывшему в армию, если по отношению к нему совершается насилие, позволять ему убить насильника. Убить насильника в казарме, защитить себя, свою честь и свой призыв от такого насилия. А не
призывать... Это же эскалация насилия.
Почему? Это ответ насилием, насилием армии.
А потом он не сможет доказать, что на него действительно кто-то посягал.
Почему?
Или наоборот.
Если суд будет на его стороне, если юрисдикция будет и этика на его стороне, все докажут, все будет прекрасно. А если задача либералов постоянно внушать солдату, еще даже не солдату, а просто молодому человеку, что армия — это гулаг, это смерть, это конюшня, это мерзость, вообще армия не нужна, вообще в России победы не было. Я же помню, как началась деградация армии со времен Афганистана. Ведь огромные массивы...
А что, не было ни гулага, ни конюшни, ни вот этого вот всего? Последние годы.
Конечно. Армию надо раскассировать. Армия должна быть уничтожена. Военный промышленный комплекс уже уничтожен. Это огромная победа либералов. России не нужен военный промышленный комплекс. Он должен быть только в Америке. России не нужно ни ядерное, ни бактериологическое, ни даже пороховое оружие. У нас же есть одна империя. Америка. У них есть идеология.
Но у нас уже есть вот определенная ситуация. Вот, армия нужна. Это все прекрасно знают и признают.
Нет, это никто, не все не признают. В России действует мощнейшая антивоенная, пацифистская, по существу прозападная, проамериканская лобби, которая считает, что армия в России не нужна. Любой шаг по дискредитации русского офицера, русского солдата, вообще военной силы.
А что, мало офицеров дискредитируют сами себя безо всяких западных провокаций?
Мало офицеров дискредитируют сами себя. Если офицеров каждый день называть халуями, коррумпантами, не знаю, людьми, которые только ждут, как бы попытать или избить солдата, или изнасиловать, конечно, они превращаются в деморализованных людей.
А вот скажите, вы говорите, что это либеральная концепция, которая вот идет на разрушение армии и так далее. Вот спрашивает наш слушатель Владимир. Наш верховный главнокомандующий нынешний либерал, по-вашему?
Кого он имеет в виду, Путина или Медведева?
Путина.
Я думаю, что Путин во многом либерал, конечно. Путин либерал.
А Медведев тогда кто будет?
А посмотрим, кем он будет. Может быть, он будет ультралибералом. Я могу сейчас о Медведеве судить.
То есть он будет еще дальше все разрушать по вашим представлениям?
А вдруг, наоборот, его либерализм медведевский будет до такой степени, что он перейдет черту и превратит свою противоположность. И он станет кадром военным, любителем парада, огня, огненных атак. Посмотрим. Мы сейчас ждем. У нас будет парад очень скоро. Поглядим, какую технику нам покажут на параде.
А вы выступаете за то, чтобы были протесты по поводу парада в Петербурге?
В Петербурге?
Да.
Аппарат-то в Москве будет, чем в Петербурге?
Нет, там тоже хотели провести военную технику и так далее. Были большие протесты, что, дескать, город древний, музей, и вообще, если там техника пройдет, то будет все очень плохо. Как вы считаете?
Да я считаю.
Стоит как бы вот поднять дух ценой там, ну, скажем, разрушение некоторых...
Разрешение Зимнего дворца, например, или сокрушение, например,
да, Александрийского
столпа.
Да, давайте уже глобально посмотрим.
Стоит ли поднять дух петербуржцев снесением с лица земли центра Петербурга, бросив там атомную бомбу, показать, как она действует на глазах петербуржцев?
То есть?
Ну, то есть, не надо дело до абсурда. Я помню времена, в Петербурге военные парады никогда не проводились, но там проводились прекрасные парады на Неве. Я помню, как великолепно смотрелись вот такие студеные, темные, черные на ноябрьские ночи, корабли Балтийского флота, лодки, эскадренные миноносцы, украшенные этими бриллиантами черными, они, конечно, вдохновляли петербуржцев и ленинградцев тогда. Это был стиль города. Парад будет проведен в Москве. Вопрос только в том, что мы будем показывать. Будем ли показывать танки образца 69-го года, 70-го, или мы все-таки покажем хотя бы один экземпляр танка Т-95. Вот в чем вопрос. И что над нами полетит в небесах? Полетят ли воздушные шары с надписью «Нет НАТО», или все-таки полетят новые стратегические бомбардировщики, которых нет.
Они у нас
нет.
Есть?
Есть только старые, к сожалению.
Угу.
И как пройдут наши танковые и броневые колонны? Как они пройдут по этим скульптуркам Церетели на Манежной площади? Будут объезжать каждого медвежонка и каждого мышонка? Или они напрямую пойдут туда, на этот проход, и раздавят?
Вам бы хотелось, чтобы все-таки они сходили напрямую?
Вот если бы я был бы, Оль, если бы я был бы танкистом, я бы нарушил бы все уважение и все уставные нормы.
Да
я
вы экстремист просто, Александр Андреевич.
Я бы своим танком поплясал на этих фигурках. Я бы этих
вы не любите искусство?
Я не люблю искусство Церетели, размещенное на великолепной пустой, чудесной Манежной площади, где всегда собиралось народное вече патриотическое. Они же это сделали для одной цели, чтобы наш брат там больше не собирался. Устроили там какой-то подземный супермаркет. По существу этот супермаркет снес лица земли гостиницу Москвы. Застроили въезды на Красную площадь. Там на Красную площадь могут только одни стрельцы сейчас ходить с бердышами. То они въедут на одну единицу бронетехники.
Может быть, стрельцов с бердышами тоже можно для поднятия духа и для того, чтобы все было красиво, просто пригласить, вспомнить прошлое.
Я считаю, что для того, чтобы напугать натовцев, конечно, понять,
так
что у нас
цель все-таки стоит
есть...
напугать натовцев,
ну, конечно,
надо?
Остановить. Ведь очень интересно, там воевода Шенин, по-моему, ну, забыл, вылетел из головы. Меня так
первый взволовали. Генералиссимус?
Нет. Это был еще Алексей Михайлович, еще вот сразу после Смутного времени. Там он вел стрелецкие полки под Смоленск, выбивал оттуда супостата, поляка. Я вот сейчас туда привел бы действительно отборные российские стрелецкие полки в красных жупанах с такими вот большими...
Так их нужно держать в чистых казармах и хорошо кормить. Тогда они, знаете, какие бравые будут.
Стрельцов?
И не обижать, да.
Ну, стрельцов. На стрельцами, к сожалению, Петр Первый все головы отрубил в свое время.
Одним и все, и с тех пор уже ничего хорошего не было.
И с тех пор появились настоящие реформы армии, возникли Преображенские и Семеновские полки, два полка возникло, и эти полки выиграли Нарвскую битву и выиграли Полтавскую битву, и эти полки стали основой новой российской армии. Я бы сейчас создал новые Семеновско-Преображенские полки. Они бы иначе даже были называться, конечно, Семеновско-Преображенские.
Но все равно ведь армия должна быть тогда... Вот, было же уважение, были уважаемые, были, что называется, элитные, да, какие-то части войск, да, рода войск,
нет,
в которые хотелось бы попасть. Вот был полк, в который прекрасно
это было потому,
попасть.
Что была элитная страна, была огромная империя, была огромная империя.
А может, просто подход был к армии другой?
Был имперский подход. Страна защищалась, страна любила свои территории, страна не отдавала Крым, страна не топила свой флот, в который уже раз Севастопольский. Возвращение в сегодняшнюю Россию имперского самосознания все поставит на свои места. И военно-промышленный комплекс, и барышин наших, и меньше проституток станет.
Имперское сознание решает все проблемы?
Имперское сознание – это огромный комплекс представлений о родине, о стране, о миссии народа, о задачах.
А вне империи люди не живут хорошо?
Вне империи, ну, мы разрушили нашу русскую империю великую. Смотрите, как живет, например, Средняя Азия, что там творится. Все сюда едут за заработками. Разрушение империи российской, вот, или советской, Красной империи, это огромная, гигантская трагедия. Даже президент Путин об этом сказал.
Мы продолжим тему глобальных и, может быть, менее глобальных проблем. В программе «Особое мнение» у нас Александр Проханов в гостях. Меня зовут Ольга Журавлева. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
В 19:30 в Москве на эхе краткие новости. В студии Марина Максимова. Здравствуйте. НАТО ждет от России разъяснений слов главы МИДа Сергея Лаврова по членству Украины и Грузии в Альянсе. Официальный представитель НАТО напомнил, что решение участников Совета Альянса в Бухаресте было очень ясным. Обе страны будут приняты в НАТО. Напомню, Лавров накануне заявил, что Россия сделает все для того, чтобы не допустить вступления Украины и Грузии в Альянс и не допустить связанного с этим резкого ухудшения отношений с блоком. Мэр Москвы Юрий Лужков на одном из совещаний сегодня заявил, что никуда уходить досрочно не планирует и что намерен полностью отработать положенный ему срок. Об этом стало известно нашей радиостанции. Ранее сегодня независимая газета писала, что Лужков может возглавить Совет Федерации после инаугурации президента, а нынешний глава Верхней Палаты парламента Сергей Миронов перейдет на работу в один из регионов России. На место мэра столицы многие уже давно прочат главу президентской администрации Сергея Собянина, отмечает издание. Сербский марш пройдет в Москве 27 апреля, а среди организаторов акции Евразийский союз молодежи и Косовский фронт. Пока неизвестно, согласовано ли проведение марша со столичными властями. Как утверждают организаторы, марш пройдет по Тверской улице, от Триумфальной площади до площади Революции. Участники акции хотят обратиться к руководству страны с просьбой ввести российские войска в Косово. Между тем, сегодня край одобрил государственную конституцию, она должна вступить в силу 15 июня. Ущерб от прошлогоднего ЧП в Керченском проливе составит 20 миллиардов рублей. Такие данные представил Росприроднадзор. Напомню, шторм 11 ноября прошлого года стал причиной беспрецедентного чрезвычайного происшествия в Азовском и Черном морях. За один день затонули 4 судна, еще 6 сели на мель, получили повреждения 2 танкера. Из танкера, который разломился, в море вылились около 2000 тонн мазута. На затонувших сухогрузах находилось около 7000 тонн серы. Как сообщает РИА Новости, 16 апреля суд рассмотрит иск Росприроднадзора к 5 компаниям, чьи суда потерпели аварию в Керченском проливе. С начала года инфляция в России достигла 5,3%. Такие данные привела Федеральная служба государственной статистики. Только за первую неделю апреля рост цен составил 0,5%. Как сообщает ИТАРТАСС, ускоренными темпами продолжают расти цены на хлеб и пшеничную муку. В 18 субъектах страны увеличение цен на отдельные виды хлеба превысило 4%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли с 1 по 7 апреля почти на 1,5%. Доллар на завтра 23.54, евро 37.03, а погода сейчас в столице плюс 16, завтра днем от 18 до 20 тепла. Марина Максимова, служба информации, Эхо Москвы.
Дело прежде всего. Реклама.
Инвестиционное агентство недвижимости «Кондор» предлагает квартиры в подмосковном городе Ногинске. В новом жилом комплексе на берегу реки Клязьма. Красота природы, чистый воздух, развитая инфраструктура. Доступные цены и большой выбор ипотечных программ, субсидий, скидки и рассрочка от компании-инвестора. Телефон 956-48-46. 956-48-46.
Лучшие в мире автомобили комплектуются шинами Pirelli. С Pirelli мощность вашего автомобиля в надежных руках.
С 9 по 11 апреля в Экспоцентре. Международная выставка кожи и меха «Le Show 2008». Новые коллекции современных дизайнеров, новые технологии в обработке кожи и меха, новые деловые партнеры, модное дефиле. Подробности на leshow.ru.
«Эхо Москвы» и «Холдинг Миэль» представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на «Эхе» с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10:50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут. Минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. Холдинг «Миэль». Спонсор-меценат театра «Кремлевский балет».
Умный?
Да не дурак. Заходи.
В эту среду в гостях у Сергея Корзуна пресс-офицер управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Москвы, писатель Ирина Волк.
Ну-ну, без дураков. Каждую среду после 22 часов.
Московский государственный университет получил право выдавать дипломы собственного образца. Зачем нужна самостоятельность МГУ? И такова тема очередной программы «Выхода нет». У нас в гостях ректор МГУ Виктор Садовничий. «Выхода нет» в среду после 20.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Еще раз программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и напротив меня ласково улыбается Александр Андреевич Проханов.
Вам нравится мой оскал, волчий?
Ну, почему? Вы очень мило улыбались безо всякого оскала.
Спасибо. Спасибо, дорогая Оля.
Да. Мы продолжаем наше обсуждение всевозможных глобальных тем. Ну, и в том числе, вот тут, кстати, слушатели наши пишут, что в Петербурге и Ленинграде парады проходили регулярно, спорят с вами. То есть, видимо, жители Ленинграда все-таки какие-то парады имели, но не такие глобальные, против которых сейчас протестуют. А, тем не менее, мы вернемся в Москву. У нас есть еще одна любопытная такая новость. Мэр Москвы Юрий Лужков может покинуть свой пост и возглавить Совет Федерации. Ну, во-первых, у нас часто уже за последние годы появлялась мысль о том, что... Ну, то есть, появлялся слух, что Лужков уходит, вот, и уже никто не верит, что он вообще когда-нибудь уйдет. Во всяком случае, так опрос показывает на улицах Москвы. Что, как? Лужков? Нет, Лужков навсегда. А вы как считаете?
Я думаю, что Лужков уйдет. Причем не поздно,
а рано. Просто синхронно с Путиным.
Да, нет, он уйдет. Вот моя интуиция, говорили, что он должен идти очень скоро. В мае, или, а может быть, и в апреле. Потому что вокруг него все время идет какое-то копошение. Не только в прессе, а аппаратное копошение. Вот, вокруг него неспокойно. Есть ощущение, что его сначала ослабляли, убрав от него его друга Шанцева и там Босс, а теперь его просто убирают. И это будет непростая процедура для Москвы. Очень непростая процедура. Потому что Лужков, конечно, создал такой московский централизм и такую на него одного замкнутую, сложнейшую систему управления этим городом. И в этом городе, который управляется из Лужковского кабинета, такое количество по существу не поддающихся управлению тенденций, такое огромное самого разного толка мафий, экономических, этнических мафий. И вся вот этот огромный взрывной конгломерат держится на одном Лужкове, потому что он его создавал, он знает модель этой машины, он этой машиной управлял. Если он уйдет отсюда, с этого кресла, изобретет другой посторонний человек из Тюмени откуда-нибудь или еще, он не сможет управлять...
Там очень хорошие у нас управленцы.
Он не сможет управлять вот этой машиной, потому что он ее просто не знает.
И что тогда произойдет, как вам кажется?
Более того, ведь мне кажется, что вдруг, например, это гипотеза, вдруг Юрий Михайлович почувствует себя обиженным. Вдруг он почувствует, что его незаслуженно устранили. Или устранят его таким образом, что он будет уязвленным. А кто ему помешает, например, взять и в какой-то момент ухода не нажать ту или иную кнопку, которую необходимо нажимать каждый день, чтобы машина функционировала нормально. Она может пойти в разнобой. Поэтому, повторяю, уход Лужкова из Москвы, процедура очень сложная. Потому что Россия...
Это как войска выводить? Нужно медленно и осторожно?
Нет, это не как войска выводить. Это как, понимаете, пересаживать сердце. Там, из человека в обезьяну или наоборот, например. Это сложнейшая трансплантация. Замена Лужкова на этом посту кем-то другим. Сложнейшая трансплантация. Потому что пациент может не выдержать. Он может взорваться. Он может даже на операционном столе начать дрыгать всеми конечностями и прибить хирурга белого. Значит, но вот это действительно так, я не иронизирую, это очень сложный политический и мировоззренческий процесс.
Я понимаю, но... если люди уже не представляют себе Москву без Лужкова, даже люди, которые в Москве проездом, то, наверное, да, это действительно...
Это я не говорю о московских обывателях, я говорю о рейсе с его загадочным таинственным строительным комплексом, я говорю об этих колоссальных восточных рынках, где управляют люди других стран и других регионов, я говорю о таинственных деньгах, которые неучтенные двигаются.
Ну, хорошо или плохо это будет для самой Москвы, для обычных, вот как раз для московских обывателей.
Вот я московский обыватель, в данном случае я обыватель. Я считаю, что я противник Лужкова, глубинный противник Лужкова. Я считаю, что на Лужкове висит несколько огромных таких вот зол московских. На Лужкове висит 93-й год. Вот когда Москва, в центре Москвы был запален этот страшный костер парламента.
И вот,
когда...
кстати, наши слушатели реагировали на ваши танкистские фантазии и говорят, что наши танкисты могут стрелять по Белому дому.
Да,
так,
ну,
что вы за них можете быть спокойны.
Да, я думаю, да. Вот они стреляли по Белому дому, но я думаю, что Белый дом лишался тепла, электричества, его окружали вот этими машинами. Это все не без санкций нашей мэрии драгоценной происходило.
Значит, ну, на кроме нем, мэрии, там были более высокие санкции.
На нем лежит ответственность за московские события в 1933 году. И этому никто не простит. Я сам был под дубинками московского ОМОНа. Я знаю, как безжалостно и страшно избивали ветеранов, как избивали женщин и детей.
С тех пор у нас московский и привозной ОМОН уже столько всяких случаев применял дубинки, и в том числе и против женщин, и против детей.
Дубинки,
против,
да,
прохожих.
Но я просто помню те дни, когда лилась кровь по улицам Москвы, и Москва была окутана пожаром. В центре Москвы сгорела демократия. Вот она, когда...
А вы демократ вообще сами-то, Александр
Васильевич? Я-то, конечно, демократ. Я просто, я христианский только демократ.
Вы типа, христианский типа, демократ, типа, а Путин ХДС. Либерал.
Типа ХДСС, типа Штраус, помните такой был?
Угу, да.
И типа вот такой вот... ну, в общем, я демократ, большой демократ. Большой демократ. Но вот это Лужкову не простит народ московский, раз. Потом Лужкову не простят вот этот огромный, страшный, такая опухоль раковая. Москва как финансовая раковая опухоль, где крутится гигантское количество мерзких, чудовищных, неправедных, мафиозных денег.
На этих деньгах вообще люди какие-то совершенно невинные, живут очень неплохо,
на
и
этих
говорят
деньгах,
спасибо.
На этих деньгах,
пенсионеры, которым доплачивают
московским. На этих деньгах погибает Россия. Это деньги, которые Москва высосала из страны. За пределами Москвы не на 101-м, а на 70-м километре кончается благополучие. Там начинается смерть. Россия ненавидит Москву.
Да,
Россия,
это правда.
Москва была всегда иконой России. На Москву молились, Москву шли защищать сибирские полки. Москва была примером для подражания. Москва
сейчас
была
Москву
святая.
Едут.
Москва ненавистна. Она утратила свою моральную и такую метафизическую роль для России. Благодаря тому, что здесь вот такие правители. Раз. Потом, во что превратилась Москва этнически? Посмотрите, из-за коммерческих интересов здесь создали огромные загадочные анклавы. Вот,
а то в Москве никогда не было китайского, Китай-города, никогда не было татарской слободы, никогда здесь ассирийцы не жили.
Да нет, всегда на 10 миллионов москвичей всегда было 7 миллионов иногородних. Всегда, и времена
10 Грозного. 10 миллионов что-то не было, это правда.
Да, и времена Грозного, времена там, Александра Третьего. Значит, Москва заминирована вот этими огромными таинственными агломератами, в которых непонятно, что происходит. Кто там? Триады китайские управляют. Кто там? Какие фундаменталисты зреют? Какие боевые организации? Организации у них есть. Они уже есть, боевые организации.
И это все Лужков, по-моему.
Это все Лужков. А кто? Это национальная политика города. Это огромный...
Но есть же еще федеральная политика, не только город. Город же не сам по себе существует.
Какая федеральная политика наводнить Москву этими рынками азербайджанскими?
Ну, у нас президент ездит каждый день, вот буквально мимо наших окон. И по что? Новому Арбату. Потому что не видит ничего, что происходит здесь.
Дальше продолжаю.
Хорошо.
Теперь Москва... Москва Лужковская, она лишилась колоссального количества исторических памятников. Здесь прошла такая страшная метла. Здесь уничтожались
такие... Да она и до Лужкова много чего лишилась.
Да и при Сталине, да и при Пушкине. И пожар Наполеона снес. Так я говорю, что Лужков, говоря, мы сохраняем нашу древнюю Москву, Москва столица, были снесены колоссальное количество памятников. Не только ампир, остатки ампира. Там были снесены памятники советской эры, советского периода. Блин, почему уничтожили гостиницу «Россия»? Сейчас уничтожают...
Вот Москва. Гостиница «Москва».
«Россия», «Москва», ну, «Москва сталинская», «Та хрущевская». Сейчас уничтожают дом художника. Это все, как бы они... Это памятники эпохи, это эры целые. Они идут под снос. И, наконец, повторяю, Москва – это не город для жилья. Видит Бог. В Москве нельзя жить. В Москве нельзя ездить. Москва, Лужкова – это одна огромная трагическая пробка, где сидят одновременно миллионы людей и ненавидят. Это фабрика ненависти. Вот эти все московские пробки, они создают такой чудовищный климат в городе. Там сидят, олигарх застрял, или бомж застрял, или ну, вы застряли.
Есть люди, которые никогда не застревают. У них есть мигалки, у них все в порядке.
Знаете,
так что есть все-таки люди, которым в Москве жить не плохо.
Я думаю, что Юрий Михайлович к ним принадлежит.
К ним тоже относятся. Но мы с Александром Андреевичем Прохановым к ним не относимся. Меня зовут Ольга Журавлева. Это была программа «Особое мнение». Всем спасибо.
Очень
всего
приятно,
доброго.
Очень приятно. Приходите ко мне чаще.